надо сказать, что в левом королевстве имелся министр внутренних дел, который из соображений экономии одновременно исполнял обязанности министра внешних связей. Звали его Балдуин Подобострастный, и обращались к нему «Ваше превосходительство». Он носил куртку, которую мог выворачивать в зависимости от ситуации. Для исполнения обязанностей министра внешних сношений куртка была красной в черную полоску, а для министра внутренних дел — черной в красную полоску. Когда король Пантофель вызвал его к себе, он сначала появился как министр внутренних дел, то есть в черной куртке с красными полосами.
«Нет, нет, ваше превосходительство, господин Балдуин», — сказал король. — На сей раз речь пойдет о внешней политике. —
воскликнул министр внутренних дел и поспешил вывернуть куртку наизнанку. Теперь она стала красной в черную полоску, а он, соответственно, министром внешних связей. — В чем же суть дела, ваше величество? — спросил он, согнувшись в глубоком поклоне.
— Нет, ваше превосходительство, господин Балдуин,
опять поправил его король.
«Вы не поняли. Вам придется совсем снять куртку, потому что речь идет о поручении, требующем соблюдения инкогнито».
Вот оно что!» — воскликнул министр внутренних дел и внешних связей, скидывая с плеч куртку. Затем ему было велено приклеить седую бороду, надеть солнцезащитные очки и обернуться в старый залатанный плащ. Теперь он стал инкогнито. После этого король Пантофель подробно объяснил ему, что от него требуется. Балдуин Подобострастный получил ручную тележку, доверху нагруженную всякой всячиной. С ней, обогнув левый склон горы, он добрался до правого королевства и, остановившись перед замком короля Камуфеля, он принялся зычным голосом нахваливать свой товар. «Покупаю старое, а продаю новое, хорошо плачу и мало прошу, не зевайте, налетайте!» Подданные правого королевства рекой потекли к нему и понесли свои старые вещи, а министр за хорошие деньги скупал их или обменивал на новые. Люди про себя решили, что добряк, очевидно, немного не в себе. Однако каждый спешил воспользоваться удобным случаем. Королева Камилла выглянула в окно, чтобы узнать, что же там такое происходит. Она, разумеется, не захотела остаться в стороне, быстро спустилась вниз и обменяла несколько старых кухонных горшков на новые. Тогда старьевщик обратился к ней с такими словами:
«Хочу сделать вам предложение, госпожа королева. У вас, как мне известно, есть смешная суповая миска, на которой нарисована ложка, на которой, в свою очередь, можно увидеть миску. Вам от нее все равно никакого проку. Продайте ее мне, я хорошо за нее заплачу. Или обменяю на все, что вам приглянется».
«Нет, добрый человек», — ответила королева Камилла, — «эта миска не продается. Но я делаю тебе встречное предложение. Доставь мне из левого королевства фарфоровую ложку, на которой изображена суповая миска, на которой можно увидеть ложку, и я заплачу тебе за нее кругленькую сумму, или обменяю на все, что ты пожелаешь».
«Безнадежная затея», — воскликнул старьевщик. «Я там уже побывал, но король с королевой ни за какие коврижки не желают расставаться с ложкой, а миска без ложки абсолютно бесполезна. Но если вы мне ее продадите, то, по крайней мере, получите кучу денег. Не кажется ли вам мое предложение разумным и чрезвычайно заманчивым?»
«Разумно и заманчиво только то, — возразила королева, — что предлагаю вам я, Поскольку мы ни за что на свете не отдадим свою миску, то для других ложка теряет всякую ценность. Следовательно, левому королевству не остается ничего другого, как рано или поздно принять наше предложение. Так и передайте».
Тут министр внутренних дел и внешних связей понял, что его инкогнито раскрыто, и, несолоно хлебавши, воротился в свое королевство, обогнув левый склон горы. В общем и целом он провалил операцию. Король Пантофель и королева Пантина остались им крайне недовольны, но еще больше рассердились они на короля Камуфеля и королеву Камиллу, заявив, что есть люди, с которыми просто невозможно говорить с позиции разума. Между тем король Камуфель и королева Камилла предались размышлениям. Они тоже созвали заседание совета, настолько секретное, что участие в нем приняли только они вдвоем.
«Собственно говоря, — начала Камилла, — этот переодетый старьевщик был не так уж неправ. Если мы действительно никогда не сможем получить ложку с миской на ней, то нам эта миска с ложкой на ней тоже совершенно ни к чему».
«Ты абсолютно права, моя милая, — ответил Камуфель.
— А что, если нам, — продолжала Камилла, — обменять нашу не имеющую ценности миску на весьма ценную ложку? Разве не выгодная будет сделка?»
— Отличный план! — обрадованно воскликнул король Камуфель. — Ты, моя милая, просто гений! В правом королевстве тоже был министр внутренних дел, который по совместительству исполнял обязанности министра внешних связей. Звали его Куниберт Угодливый. И к нему также обращались, ваше превосходительство. А вот ситуация с курткой у него была обратная. Для должности министра внутренних дел она была красной, в черную полоску, а для исполнения обязанностей министра внешних связей ее выворачивали, и она становилась черной в красную полоску. Впрочем, когда его нынче вызвали к королю Камуфелю, он был вовсе без куртки, поскольку не знал, должен ли он предстать как министр внутренних дел или как министр внешних связей, поэтому он просто перекинул ее через руку.
«Нет, ваше превосходительство, господин Куниберт, — встречая его, — сказал король, — вы должны немедленно надеть куртку. Речь идет о деле государственной важности».
«Ох, вот как!
— воскликнул Куниберт Угодливый и быстро накинул куртку на плечи. Она была красной, с черными полосами. Таким образом, он стал сейчас министром внутренних дел.
— О чем же идет речь, ваше величество?
— спросил он, шаркнув ножкой.
— Нет, ваше превосходительство, господин Куниберт, — остановил его король. — Вам следует надеть ее по-другому, поскольку на вас возлагается важная дипломатическая миссия.
— Сию секунду! — воскликнул министр внутренних дел и внешних связей и сбросил куртку. Вывернув ее наизнанку, он торопливо облачился в нее, и теперь он стал министром внешних связей. Король Камуфель подробно изложил ему суть дела, а королева Камилла принесла фарфоровую миску с нарисованной на ней ложкой, завернула ее в ворох газетной бумаги и упаковала в рюкзак. После чего Куниберт Угодливый был отправлен выполнять важную государственную миссию. Он объехал правый склон горы и прибыл в замок короля Пантофеля и королевы Пантины. Выслушав предложение об обмене, левая королевская чета удалилась в секретный кабинет на совещание.
«Ясно одно, — сказал король Пантофель. От ложки с миской на ней действительно нет никакого проку, пока у нас не будет миски с ложкой на ней».
«Тут ты абсолютно прав, дорогой супруг, — ответила Пантина. — Я восхищена твоей прозорливостью».
«Если мыслить логически, — продолжал Пантофель, — то нельзя не признать, что миска с ложкой на ней имеет для нас больше ценности, нежели ложка с миской на ней».
«Правильно, — согласилась Пантина. — Стало быть, если мы обменяем нашу ложку, которая не имеет никакой ценности, на весьма ценную миску, можно считать, что мы провернули выгодную торговую операцию».
«Что ж, это наилучший выход из положения, — согласился Пантофель. — Ты действительно чудо, мое сокровище». Королевская чета вышла из секретного кабинета, и сделка была заключена. Министр внешних связей Кунеберт угодливый передал им в собственность миску с ложкой на ней, а они официально вручили министру ложку с миской на ней. Окрыленный успехом, министр внутренних дел и внешних связей отправился в обратный путь, естественно, огибая склон горы справа. И хотя обе королевские пары были убеждены в том, что отныне владеют более ценной, чем до сих пор, вещью, пользоваться этой драгоценностью они по-прежнему не могли, поэтому обе четы почувствовали себя коварно обманутыми соседом и не на шутку рассердились друг на друга.
«Подобного сорта люди, — говорилось в обеих странах, — бесчестны и абсолютно безнравственны, поддерживать отношения с ними дальше нельзя».
И они написали своим обидчикам недружественные письма, в которых говорилось, что они впредь больше не желают иметь друг с другом ничего общего. Таким образом, дипломатические отношения между двумя государствами были разорваны. Однажды ночью Камуфель и Камилла лежали в своей монаршей супружеской постели. У обоих от бесконечных раздумий и неприходящей горькой обиды болела голова. «Камилла, — спросил Камуфель, — ты спишь?»
«Нет, — ответила Камилла, — не могу заснуть».
«Я тоже не могу, — продолжал Камуфель. Уж больно я рассержен. С таким положением дел мириться нельзя».
«Ты прав, — поддержала его Камилла. — Это стыд и позор для всей нашей державы».
Эти люди, ох, если эти люди не соблюдают даже элементарных правил приличия, — горячился Камуфель, — то я не понимаю, почему это должны делать мы».
«В таком случае мы были бы просто глупцами, — согласилась Камилла. — Эта разрисованная ложка, которую не нам всучили, никому здесь не нужна. Мы должны вернуть себе нашу миску».
Камуфель задумался.
«А если они не отдадут ее добровольно?»
— возразил он. «Тогда, — решительно заявила Камилла, — мы просто-напросто заберем ее без спросу».
«Прекрасный план! — воскликнул Камуфель. — Ты гений, моя милая!»
В правом королевстве жил искусный вор по имени Леберех «Тащи, что плохо лежит». Тем же утром его вызвали в замок и назначили королевским секретным агентом по особым поручениям. Особое же поручение на сей раз заключалось в том, чтобы выкрасть миску из замка левого королевства. Разумеется, при выполнении этого деликатного поручения его ни в коем случае не должны были поймать.
«Не беспокойтесь, Ваше Величество, — заверил королевскую чету Либерехт, — тащи, что плохо лежит. Считайте, что миска уже здесь».
Он поднял воротник плаща, натянул на глаза черную маску, на лоб шляпу и отправился в путь. Случаю было угодно, чтобы в то же самое время король Пантофель и королева Пантина загорелись такой же идеей, только в левом королевстве искусного вора звали Клаус «Укради все на свете». В качестве королевского секретного агента по особым поручениям ему надлежало вернуть на родину законную собственность коронованных особ, а именно фарфоровую ложку. Само собой разумеется, операцию нужно было провернуть так, чтобы в правом королевстве никто ничего не заподозрил. После того, как оба секретных агента приступили к выполнению задания, королевские пары облегченно вздохнули. Впервые за много дней они могли спать спокойно. И именно потому, что они так крепко спали, Либерехту «Тащи, что плохо лежит» и Клаусу «Укради все на свете» не составило никакого труда стащить миску или, соответственно, ложку и благополучно доставить их домой. Поначалу оба замка охватила радость по поводу удачного похищения, и оба королевских секретных агента были осыпаны почестями и награждены орденами за заслуги перед Отечеством. Однако ликование продолжалось недолго, поскольку вскоре выяснилось, что, несмотря на все старания, ничего в сущности не изменилось. Все вернулось на круги своя. Ситуация обострилась. Теперь возмущение по обе стороны горы уже не знало никаких границ.
«Да это настоящие бандиты!» — негодовали Пантофель с Пантиной. «Вы видите, они не останавливаются даже перед кражей!»
«Это настоящие преступники!» — гневались Камуфель с Камиллой. «Они идут даже на грабеж!»
«Долой правое королевство!» — кричали слева от горы. «Долой левое королевство!» — кричали от горы справа. И оба короля немедленно привели свои армии в полную боевую готовность. Войско Камуфеля состояло из 4 солдат, 5 капитанов и 3 генералов. Военную мощь Пантофеля, в свою очередь, составляли 3 солдата, 4 капитана, 4 генерала и 1 адмирал. Без флота. Стояла темная ненастная ночь, когда оба короля выступили в поход со своими армиями, чтобы покорить враждебную державу. Обе королевы остались дома и махали вслед удаляющимся воинам носовыми платочками. Поскольку войско Камуфеля продвигалось в обход правого склона горы, а войско Пантофеля в обход левого, их пути не пересеклись. И на вражеской территории им не оказали никакого сопротивления. Обе королевы встретили непрошенных гостей не слишком ласково, но их взяли под стражу, и им волей-неволей пришлось покориться победителю. После этого оба войска, в наказание за совершенные злодеяния, предали замки противника огню и с удовлетворением наблюдали, как те весело полыхают. Когда от построек остались лишь дымящиеся руины, они под звуки победного марша зашагали домой вокруг левого и правого склонов горы, так и не столкнувшись друг с другом. А что же сталось с фарфоровой миской и фарфоровой ложкой? К счастью, принц Софьян «Мягкое сердце» и принцесса Каролина «Сахарные щечки» вовремя успели их спрятать, когда узнали, что задумали их родители. Им было категорически запрещено принимать участие в военных действиях. Война, так было сказано им, не детское занятие, ее имеют право вести только взрослые. Впрочем, у них и желания сражаться-то никакого не было, поскольку между ними существовал уговор именно этой ночью опять встретиться на вершине горы. И оба принесли с собой вещицы, из-за которых там, внизу, взрослые натворили столько бед. Каролина — миску, а Софьян — ложку. Они бережно опустили ложку в миску и помешали. И гляди-ка, миска тотчас же наполнилась вкуснейшим супом, и дети ели его, пока не насытились, и все оказалось так просто. Тем временем король Камуфель со своей армией и плененной королевой Пантиной, и король Пантофель со своим воинством и плененной королевой Камиллой воротились домой, и там их ожидал пренеприятнейший сюрприз. Они пришли в ужас. Сетованием и воплем не было конца. Оба короля сидели на развалинах своих сожженных замков и лили горючие слезы, а задаченное войско переминалось с ноги на ногу. Поначалу каждый из них хотел вернуть взятых в плен королев только в обмен на ложку или, соответственно, миску, что опять бы ни к чему не привело. Но теперь ситуация изменилась. Ни ложки, ни миски больше не было. Здесь вообще больше ничего не было. Даже кладовые с припасами сгорели вместе с замками. И есть теперь тоже было нечего. Поскольку в сложившихся обстоятельствах королевы в качестве пленниц не представляли никакого интереса, их без лишних слов отослали по домам прямо посреди ночи. Это, конечно, было не особенно вежливо, но на войне, как известно, не до хороших манер. Таким образом, Пантина вернулась к своему Пантофелю, а Камилла воссоединилась со своим Камуфелем. Однако восстановление родственных уз послужило весьма слабым утешением для всех участников событий. Короли, сначала в полусражении, а затем от охватившей их державной скорби, до сей поры не замечали отсутствия детей – Первыми спохватились королевы.
«Где принц Афьян?»
— заломила в отчаянии руки Пантина.
«Где принцесса Каролина?»
— принялась рвать на себе волосы Камилла. Тотчас же в неприятельские станы были отправлены гонцы, и тогда выяснилось, что детей нет и там. Вот тут-то несчастье приняло вселенский размах.
И все это, прерывающимся от рыданий голосом, проговорил король Камуфель, из-за какой-то разрисованной ложки.
«И все это,
— всхлипывал король Пантофель,
— из-за какой-то разукрашенной миски. Если бы мы предполагали, куда это нас заведет,
— глотая слезы, добавила королева Камилла,
— то подарили бы им эту миску».
«Если бы мы только знали, что из этого выйдет,
— жалобно стенала королева Пантина,
— лучше бы отдали им эту ложку». Столь великодушные речи звучали по обе стороны горы. Правда, их не слышали те, к кому они были обращены. Но общее горе объединяет людей, даже в том случае, если они причинили друг другу зло. Кроме того, все проголодались, а вокруг не было никакой еды. Ну, а голод образумит кого угодно. Снова туда и сюда были посланы гонцы, и вскоре в обоих королевствах пришли к единодушному мнению, что необходимо встретиться и решить, что делать дальше. Хотели встретиться на полпути, так сказать, на государственной границе, только вот никак не могли договориться о том, где именно, ибо король Пантофель непременно хотел обогнуть гору с левой стороны, а король Камуфель объехать ее с правой. Это привело бы к тому, что они вечно двигались бы друг за другом по кругу, но ни один из королей не желал идти позади. В конце концов, компромисс, позволявший сохранить монаршее достоинство, был найден. Хотя и был связан с некоторыми неудобствами, короли согласились устроить переговоры на вершине горы. Правда, это было что-то совершенно новое, абсолютно неслыханное. Однако великая трагедия и острый голод не оставляли им выбора. Таким образом, обе венценосные пары вместе с министрами, армиями, секретными агентами и подданными с двух сторон вскарабкались на гору. Они вконец выбились из сил и едва переводили дыхание, когда достигли вершины, поэтому первым делом уселись на землю передохнуть. Тут к ним вышли принц Афьян и принцесса Каролина. Они несли фарфоровую ложку и суповую миску. Добрый наваристый суп горячо дымился, распространяя вокруг на редкость аппетитный запах. «Замечательно, что вы здесь, Ваше Величество», — поприветствовал их принц Афьян. «Позвольте предложить вам немного подкрепиться». «Угощайтесь, пожалуйста, Ваше Величество», — подчивала их принцесса Каролина. «Здесь на всех хватит».
Все, естественно, вытаращили глаза от изумления.
Оба королевских двора были счастливы видеть детей в добром здравии, а ложку с миской в целости и сохранности. Все бросились есть суп и не могли не признать, что отродясь ничего вкуснее не едали.
«Мы могли бы устроить такой пир давным-давно»,
— укоризненно заметила королева Камилла, обращаясь к другой королевской чете,
«если бы вы с самого начала отдали нам ложку».
«Но послушайте, — воскликнула королева Пантина в ответ, — вам достаточно было отдать нам миску, и тогда не пришлось бы пережить весь этот кошмар».
«Во всяком случае, — вмешался король Камуфель, — мы должны тотчас же раз и навсегда выяснить, кому распоряжаться ложкой и миской, потому что в этом деле необходим порядок».
Тут король Пантофель не выдержал.
«Только ради бога не заводите эту шарманку снова!»
И это была, вероятно, самая мудрая фраза, какую он когда-либо произносил. Она произвела на присутствующих весьма сильное впечатление. Все замолчали и продолжили в тишине есть суп. Когда люди сыты, с ними всегда легче договориться. Поэтому принц и принцесса терпеливо дождались этого момента, а затем объявили:
«Мы уже выросли
и теперь хотим пожениться, потому что души друг в друге не чаем. А ложку с миской мы хотели бы получить в подарок на свадьбу. Ой, чтобы не вдаваться в подробности, скажу только, что после некоторых колебаний обе королевские четы дали свое согласие. А поскольку королевские замки были уничтожены огнем, на вершине горы, прямо посередине, возвели новый замок, в котором могли жить все желающие. Ложка же с миской достались молодой семье, где о них никогда не спорили, потому что хорошо знали, что одно приобретает ценность только благодаря другому. Старые короли и королевы ушли на покой и передали бразды правления детям. Правда, Пантофель с Пантиной настояли на том, чтобы проживать в левом крыле нового замка, а Камуфель с Камилой поселились в правом. Вот так-то. Однако они навещали друг друга. Короли, чтобы сыграть партию в «Не пари горячку», а королевы, чтобы обсудить последние новости. И таким образом все наконец-то были довольны. На свадьбу принца Софьяна и принцессы Каролины съехались гости со всех концов земли. Среди огромного числа родственников была и Серпентина себе на уме. На сей раз ее пригласить не забыли. Гости за обе щеки уплетали чудесный суп, и каждый его нахваливал. Злая фея тоже его попробовала, а потом сказала: «Да! Честно говоря, никогда не думала, что затея с ложкой и миской и в самом деле может сработать, иначе я ни за что бы их вам не подарила. Выходит, я ненароком совершила доброе дело, какой ужас!» Ее лицо позеленело от досады. Она в ярости вскочила на мотоцикл и с ревом умчалась прочь. С тех пор ее больше никто не видел. Но миска, на которой была нарисована ложка и так далее, всегда оставалась полной, сколько бы из нее ни черпали ложкой, на которой была нарисована миска и так далее. Ее никто не может вычерпать до дна. И так будет до скончания веков. Поэтому каждый, кто голоден, кому нечего есть, может подняться на вершину горы и насытиться. Нужно только отыскать замок.